Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы говорим о Достоевском. Вот поскольку речь зашла о том, как мы воспринимали когда-то и что мы вынесли из, ну, как нам представляется, религиозной составляющей творчества Достоевского, тут вспоминается, знаете, рассказ владыки Антония, митрополита Сурожского, о том, как в ранней юности в городе Париже отец Сергий Булгаков решил вот побеседовать с школьниками, немножко так вот их наставить в христианском духе. А школьники были продвинутые, атеисты и, в общем, мало об этом размышлявшие. И он постарался вот максимальный позитив им дать, от чего, по воспоминаниям владыки Антония, его тут же затошнило от этого христианства. Настолько оно было сладостно, благостно, что вот он просто был совершенно возмущен. И
взял Евангелие.
Да, от этого возмущения взял почитать первый источник, и только вот, собственно, с этого все и началось.
Но не так просто казался отец Сергий Булгаков, как думал.
Вот. У меня как раз эта часть, о которой вы говорите, то есть вот поучение старца Зосимы, может быть, потому что я как-то всегда очень с большим интересом относилась ко всему наследию оптинских старцев и старалась читать все, что опубликовано в воспоминаниях и, собственно, их переписка. Там совершенно другая тональность, там вот этой вот сладостности нету, там вот этой какой-то излишней благостности нету. Они очень иногда бывают ироничные, иногда бывают жестко поучительные.
Мне кажется, это у Зосимы все есть. Я там никакой сладостности особо не вижу. Там можно говорить, может быть, о некоторой театральности некоторых сцен, но они где-то вот Зосимы, но они намеренно театральны со стороны там папаши Карамазова, там все это сладкое и лобызаши, там вот эти все истории и прочее. А в тексте, ну, тут я просто не знаю, тут мне сложно с этим.
Ну, даже оставим это бессмысленно. Да. Каждый воспринимает как может. Но многие обращали внимание на то, что именно в «Братьях Карамазовых», в общем, все герои – это такие злые дети в разном возрасте, которые на протяжении романа практически не меняются. И многие критики говорят, что единственный поистине христианский роман Достоевского – это «Преступление и наказание», потому что он дает некую перспективу. Все остальные подвешены, то есть вопросы поставлены, но ответов на них нету, и ты можешь дальше следовать логике автора и свои какие-то варианты ответов находить, но критики утверждают, что именно благодаря этой безответности он и вошел в мировую культуру и так популярен, особенно на Западе, потому что ну, не в тренде 20 века следовать за какими-то прописями.
Вы знаете, ну, это тоже ведь вот некие там, ну, критики там, им же надо что-то утверждать. Вообще литература не должна давать ответа, она и должна ставить вопросы. А что у Шекспира все ответы какие-то даны, вот, или там, не знаю, у Толстого даны ответы, или у кого они даны. В общем, насчет того, что герой не развивается, это, мне кажется, более такой заслуживающий внимания аргумент, но, не знаю, братья Карамазовых, по-моему, развиваются, ну, тот же Алёша там, вот, он, конечно, в конце романа совсем не такой, как в начале, мне кажется, вот, может быть, там герой не развивается так, как там Санчо Панса на протяжении Дон Кихота, но там просто как две книги разные, так сказать, соединенные в одну в каком-то смысле, потому что настолько сильно герои там развиваются. Вот. Не знаю, вот мне кажется, что здесь...
Но Очень трудно говорить о том, что можно почерпнуть у Достоевского, если ты не имеешь того камертона, который имел автор. То есть если ты не веруешь во Христа, если ты не являешься церковным человеком, ты можешь полностью переставить акценты, что и происходит, судя по комментариям тех же молодых людей в соцсетях,
и что?
Для которых зачастую в преступлении и наказании Раскольников положительный герой. А Сонечка Мармеладова вызывает бурное возмущение.
Но это же можно сказать так о любом произведении. Вот я, например, могу сразу вспомнить там «Хроники Нарнии». Да, если ты не находишься, вот просто ваши слова повторить, если ты там не считаешь, как автор, что это вот такое сказочное переложение, там, не знаю, евангельских смыслов, то ты никогда в Аслане Христа не увидишь, если ты не знаешь этого. То есть если ваше размышление связано с тем, что каков, простите за бюрократизм, миссионерский эффект, вот, ну а каков он у Льюиса, например? Да никаков, вот если брать «Хроники Нарнии», или там у Толкиена, или, не знаю, тут скорее, может быть, от противного можно что-то прочитать и возмутиться там, не знаю, тем же Чернышевским где-то даже. Вот. Не знаю, то есть я не думаю, что литература должна... Это же не миссионерский текст, который, цель которого... Вот, причем даже миссионерский текст, знаете, вот я сейчас вспомнил, слушая вас, что когда мы запускали журнал «Фома», то у нас была такая... как сейчас я недаром засмеялся, довольно смешная идея, но она была очень благородная. Нам хотелось каждый номер заканчивать огласительным словом «крещающимся». То есть мы считали, что вот идет этот бедный, ищущий, сомневающийся человек, открывает гениальный журнал «Фома». Во-первых, все бросает, садится его читать, вот, и к концу журнала становится совершенно, ну, совсем-совсем православным. Поэтому как нам закончить журнал? Огласительным словом «крещающимся». Вот, и тогда вот встретившийся на нашем пути отец Дмитрий Дудко, замечательный священник, вот он сказал, вот Володе Гурболикову он сказал, что, ребята, не надо быть морем. Не пытайтесь стать морем, вы будьте хотя бы какой-то одной волной. Но так это касается не художественного, да, произведения, а текста журнала, который целенаправленно создавался как такой вот, ну, миссионерский журнал. И то, в общем, мы не ждем какого-то такого эффекта и рады, когда нас читают люди, пусть там не ищущие христианство, но вот им интересна там статья про Грина, например, или там размышления Карахана про современное кино. Они вот не читают его... с точки зрения того, как бы нам еще разобраться в христианстве. Но все равно я считаю, что мы свою здесь выполняем какую-то миссию. Поэтому я уж точно не думаю, что Достоевский... Ну, как бы мне, вот, так сказать, приблизить-то всех к христианству? Вот я думаю, что он так линейно не размышлял, целей таких не ставил. Почему же мы его должны в этом упрекать-то?
А как вы объясняете то, что в мировую литературу, по сути дела, из всей богатейшей классической русской литературы XIX века вошли только Достоевский, Толстой и Чехов.
Как говорит Юрий Павлович Чайский, половинка Чехова, да. Чехов-драматург.
Да, Чехов-драматург.
Да, хотя я сейчас вот перечитываю «Остров Сахалин», конечно, это... Все сейчас уже даже не процитируешь, потому что будет звучать очень неполиткорректно какие-то вещи. Удивительно. А... Ну как, вот так, что, наверное, это те безусловные гении, они же, понимаете, они же не в результате продуманной маркетинговой кампании вошли в мировую литературу, а вот в результате того, что это действительно, я как раз-таки считаю, что те вопросы, которые они поставили, тот уровень, там, простите за такой канцелярский, может быть, стиль проблематики, который эти тексты предлагают, вот, они, безусловно, несопоставимы, вообще мало с чем сопоставимы в мировой литературе, да, потому что два с половиной или там три автора для национальной литературы – это очень много. Это же немало, это очень много, потому что у англичан такой, ну, по большому счету такой человек один.
Только Диккенс?
Нет, только Шекспир, конечно.
А почему не Диккенс?
Ну, потому что не Диккенс, потому что при всем уважении к Диккенсу, которого я очень люблю, но он точно не Шекспир, так сказать, вот. И для англичан, конечно, Диккенс, но у нас Пушкин, вот. Но, конечно, вот я думаю, что дома у испанцев это один де Сервантес. Причем не просто Сервантес, а это Сервант, это одна книга Сервантеса. Вот. И это поэтому у нас ого-го. У нас ого-го.
Целых трое.
Трое. И книг-то сколько еще? Все-таки у Достоевского, ну, как минимум, там три романа, да, наверное, точно. Которое мировое. Но, знаете, я вот тут вспоминаю просто почему, вот просто, ну, чтобы не было впечатления, что я как-то ухожу от ответа или что мне нечего сказать. Вот это Андрей Сергеевич Кончаловский замечательно сказал о том, чем талант отличается от гениальности. Да, помните, это такая известная фраза, он напомнил, что талант – это когда ты читаешь, там, и смотришь, думаешь, о, как здорово, я бы так никогда не смог. А гений – это когда ты читаешь и понимаешь, о, так это же вот это вот точно, это то, что я думаю, то, что вот это совсем другая степень близости читателя, зрителя к гениальному произведению. Ты вот весь нет этого восхищения снизу вверх. Гений, ну, это тоже, наверное, не исчерпывающее определение гения, но очень интересный этот момент, да, потому что я, когда читаю Достоевского, вот почему он меня, да, это же какие-то вещи не могу объяснить, но это просто, я просто в этом тексте совершенно растворяюсь. Это есть вот, искусство, потому что когда ты читаешь, у тебя там параллельно на что-то отвлекаешься, ты не можешь сосредоточиться, ну, оно тебя не захватывает. Я совершенно в этом, так же, как и в Дон Кихоте, да, просто я погружаюсь, я туда нырнул, и вот я пошел и смотрю там за этим, и я переживаю, перечитывая там в сотый раз одни знакомые страницы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. Продолжаем разговор о Достоевском. Но вот вам приходилось же и в молодости общаться с молодежной американской аудиторией, когда вы там были. Наверняка так или иначе проскальзывало, почему они-то читают Достоевского, почему считается неприличным для интеллектуала западного не знать Достоевского.
Ой, вы знаете, я не могу сказать, что я много общался с западной интеллектуальной молодежью, потому что университет, в котором я учился в Калифорнии, он точно не относился к числу там самых известных и лучших американских университетов. Ближайший к нам университет знаменитый был в Беркли, но я, собственно, туда только так съездил на экскурсию там, с местными интеллектуалами не общался. Вот. А в основном в Америке о Достоевском мы говорили с теми, кто был связан вот с общиной отца Серафима Роуза, и они, у них-то, конечно, это было изначально уже, вот это все было в сплаве таком русская культура, русская православная церковь, там русская духовность, Достоевский, вот. Они вообще там много чем интересовались, я там прочитал им первую единственную в своей жизни лекцию про Ленина.
Вау.
Да, я попросил, говорит, расскажите нам про Ленина. Вот, я говорю, а Ленин-то зачем? Ну как, ну вот все это так важно, связано там 20 век. И я как-то что не помню, что я там мог им рассказать про Ленина, но какие-то такие вот... Вот, поэтому, ну я думаю, что, опять же, это связано именно с тем, что это уровень такой... Это те самые гении, которых мы знаем и изучаем, и, потому что вот они смогли... Знаете, как, опять же, вот этот Кончаловский про это говорил, что талант попадает в цель, которая для тебя недостижима, а гений попадает в цель, которую ты не видишь. Вот это интереснейшая вещь. Талант попадает в цель, которую ты видишь, и тебе кажется, что она недостижима, но уж как он так смог? А гений попадает в цель, которую ты не видишь, но попав в эту цель, он попадает в тебя, и ты говоришь, о, это же вот, это вот как раз Юрий Павлович Вяземский, мой учитель, у него есть такая замечательная фраза в строке, где-то он в книжке своей писал в одной, что почему, когда я читаю Достоевского, мне кажется не только то, что это про меня написано, а то, что я это сам и написал. Вот у меня такой степени интима нет с Федором Михайловичем. Мне никогда не казалось, что это я сам написал. Но то, что это вот для меня, и то, что это мне как-то... Это постоянно у меня
Ну, и из его романов, помимо «Братьев Карамазовых», оставляю за скобками, потому что вы все время говорите, что для вас это вот квинтэссенция, но из его остальных романов вам наиболее интересен...
«Преступление и наказание». Не «Идиот», который так любит Юрий Павлович, и не... Сейчас, завтра же это может поменяться. И не «Бесы», которые вообще, ну, вот как-то я... Ну, правда, я «Бесы» вообще читал, по-моему, один или два раза всего.
Во взрослом состоянии?
Ну, да, там, в студенческом, постстуденческом, там, да, перечитывал что-то там. Вот. И потом есть, конечно, потрясающий короткий рассказ, это, по-моему, да, «Кроткая» или «Повесть».
Это последняя повесть всего.
«Повесть», да. Это говорят, что Кнут Гамсун говорил, что она стоит всей западной литературы. Вот. И потом какие-то маленькие, совершенно незначимые вещи, но очень смешные, там, «Крокодил», по-моему, вот такие. Поэтому мне действительно удивительно, когда говорят, вот мрачный Достоевский, это вот какое-то, ну, как сказать, есть ли в Достоевском вот эта мрачность? Конечно, есть, но мрачный Достоевский – это как мрачное средневековье, да, это же не характеристика эпохи, это какой-то один оттенок.
Это называется не «мы такие, жизнь такая».
Нет, это называется, что не знаем Достоевского, а видим только вот, ну, то есть, это, знаете, как уж, простите, такое неудачное, может, сравнение, говорит, а что такое Мерседес? Это черный, да, вот, ну, бывает черный Мерседес? Бывает, но не поэтому, так сказать, их люди любят и покупают. Вот, так и здесь. У Достоевского, на мой взгляд, удивительный юмор, и он прекрасный, вот.
Но есть много людей, которые, следя за фабулой, следя за мыслью, говорят, что им очень тяжело со стилем.
Что да, вот стилист
как-то он не стилист. Я-то считаю как раз с точностью да наоборот. На мой вкус он великолепный стилист. Но это на вкус и цвет, знаете, тут спорить бесполезно. Но мне кажется, что тут как раз... Хочется процитировать нашего любимого с вами отца Павла Великанова. Он говорил, что обилие информации способствует атрофированию способности мыслить длинные мысли. Поскольку Достоевского информация не задушила, и он был способен мыслить длинные мысли, нам тяжело за этими мыслями следовать. Но... Может быть, именно поэтому многие молодые люди предпочитают краткое изложение.
Да, вот я, кстати, забыл про это сказать, что вот в Штатах-то я тогда открыл для себя дивный мир кратких изложений. У нас тогда этого еще не было, 93-94 год. Это знаменитый Cliff Notes, там это все шедевры там, в пересказе. Я, конечно, тогда был совершенно поражен тем, что, оказывается, можно прочитать там и «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», и многие другие великие произведения, большие, ну, там, на 10-12 страницах.
И как вы считаете это?
Ну это такая ковровая бомбардировка перед ЕГЭ, наверное, я думаю, такая.
То есть это абсолютно ничего не дает?
Да нет, ну, что-то дает, почему знакомство? Вот, ну, главное, если это еще более-менее написано, то... Вы знаете, вот мы, кстати, к вопросу о том, что дает и так далее. Вот я неоднократно с Юрием Павловичем принимал экзамены с Вяземским, а он же литературу преподает, и вот он, ну, когда совсем как-то тяжко, он пытается понять, человек читал или нет. И он спрашивает там каких-то героев, еще что-то. И я вот нередко с ним не соглашался, но, может быть, я не знаю, может быть, я не совсем верно считываю его, но мне так казалось, да, потому что вот особенно у греков там каких-нибудь, вот, ну не помнит ребенок, но он правда прочитал, он даже что-то может сказать, ему там что-то понравилось, но вот он не, с героями тяжело, вот я сам понимаю, что ты прочитал, но ты не запоминаешь, а или там если огромное какое-то произведение, там всех там, имена, отчества, вот, это такая, это особенность памяти, может быть, все-таки мне кажется, что по-другому надо выяснять, прочитан материал или нет, вот, если человек вообще ничего не помнит, тогда просто нет, он, может быть, и читал, но просто смысла нет в этом, в его прочтении. Вот. Но это я к тому, что вот эти вот всякие сокращенные изложения, они помогают, ну, уложить в голове какую-то там линию, там, сюжет, героев каких-то. Это, в этом сам по себе нет ничего плохого, а если ты не ограничиваешься чтением вот этих кратких пересказов, если ограничиваешься, то да. Ну, то есть в каком-то смысле, это, знаете, как вот в любой критической статье, да, будет некое переложение сюжета, ну, как вот в рецензии и прочем. Так что если вот к этому так относиться, ну, это может даже помочь перед тем же экзаменом что-то там освежить. А вот если это читается вместо произведения, тогда большого смысла нет, конечно.
А чем объяснить такую странность? Вот многие романы Толстого использовались бесконечное число раз другими жанрами, да, в кинематографе, в театре, как угодно. То есть масса попыток и экранизаций, и театральных переложений. С Достоевским почему-то ничего не получается. Несмотря на то, что есть очень талантливые фильмы по романам Достоевского, назвать их удачей или сравнить их с первоисточником невозможно, в отличие от экранизации Толстого, где есть...
Не кинематографичен Достоевский. Вы знаете, вот я, это не моя мысль, это, по-моему, Владимир Иванович Хотиненко как-то говорил у нас в каком-то интервью. Вот я-то на это обратил внимание, думаю, что... По-моему, он, боюсь перепутать, но это я у кого-то читал. Не кинематографичен, картинка не складывается. Вот, понимаете, вот там косит у Толстого Вани Карениной этот самый... Левин, да, там он, или Левин? Да?
Левин.
Левин, косит Левин. И вот он косит, это уже картина, вот уже вам эпизод, да. Косит музыка, там косари, там вот, мужики, кваску, вот там барин с нами садись. Вот. А тут, мне кажется, ну, вот, мне кажется, что Толстой, хотя литература 19 века, она вообще, ну, наверное, не очень кинематографична. Русская, по крайней мере.
Ну, почему? Она, во-первых, сюжетна, во-вторых, она описательная.
Да, ну, в меньшей степени. Все-таки западная больше описательная, да, у нас это кто-то про это тоже писал, что, скажем, если... ну, опять же, это, конечно, такое клише немножко, оно не любое клише, оно страдает тем, что оно пытается как в качестве универсального сказания быть, это не всегда подходит, но что там, если западные герои будут настроение свой автор передавать западных героев через то, как они там дверью хлопнули, там еще там на карете ускакали, да, то у нас какие-то там размышлизмы, копания, вот этой достоевщины там очень сложно найти, конечно, достоевщину, но все-таки мне кажется, что не кинематографично и 19 века, и русская в особенности, и в особенности Достоевский. Он, наверное, всё-таки, ну, мне кажется, что менее кинематографичен, чем Толстой. Вот.
То есть его образы схемы?
Ну, там больше таких размышлений, не привязанных к картинке. То есть у Толстого, вот даже посмотрите, все то, что мы в школе учили, там, из «Войны и мира» наизусть, и все эти там поля, небо Устерлица, дуб и прочее, это все можно снять.
И снято неоднократно, очень хорошо.
А как снять... там, я не знаю, что там, Раскольников, где-то он сидит, там, на обрыве они сидят, что-то такое. Ну, вот единственное, что приходит, то есть вот разве что как, ну, там не очень все это... Там психологизм, хотя у Толстого психологизма тоже не занимать Толстому. Я думаю, что когда говорят, у Достоевский психолог, Толстой, конечно, ничуть не меньше психолог, чем Достоевский.
А вот вы неоднократно сегодня употребляли термин «достоевщина». Что вы... в этом
я
слове.
Я употреблял неоднократно.
Да. Неоднократно.
Да. Да, нет, я сказал «достоевсковеды», это специалисты. Нет, я-то... Нет, ну, «достоевщина» есть, я не знаю, сколько на правах термина, ну, используют иногда это вот. Но это как внешняя сторона какая-то вот как раз-таки такого всего с грязными занавесками и плохие, мрачный Петербург, и плохое настроение, вот как эта девочка. Вот мне кажется, эта девочка, которую вы процитировали в начале нашего разговора из ВКонтакте про униженных оскорбленных, это достоевщина, да.
А для вас Достоевский все-таки внутренне?
Очень.
Почему вы к нему возвращаетесь?
Вот потому что он попал в ту цель, которую я не вижу, и я этим самым попал в меня, конечно.
Годы проходят, цель не меняется?
Ну, нет, я надеюсь, что нет.
Спасибо огромное за эту беседу. Будем читать и перечитывать Достоевского. Надеюсь, еще
а также Толстого, Шекспира.
И Чехова. Спасибо. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня с нами в студии «Светлого вечера». Спасибо, Владимир Романович.
Спасибо.
Приходите
большое.
К нам еще.
Ровно через неделю. Да. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».